Глава вторая. После целого года жизни в гробах комната на 25-м этаже Тиба Хилтон оказалась огромной. 8 на 10 метров, и это еще половина номера. Из белой кофеварки фирмы Браун шел пар, она стояла на столике возле раздвижной стеклянной двери, выходившей на узкий балкон. «Влей-ка в себя малость кофе, тебе совсем не помешает». Девушка сняла черную куртку, игольник болтался у нее под мышкой на черных нейлоновых ремнях. Кроме того, на ней был серый жилет с металлическими зигзагами на плечах. «Пули непробиваемые», — решил Кейс, наливая кофе в ярко-красную кружку. Ноги его и руки были как деревянные. «Кейс!» Кейс поднял голову. Этого человека он видел впервые. «Меня зовут Армитидж». Под темным распахнутым халатом виднелась мускулистая, совершенно безволосая грудь и плоский крепкий живот. Очень светлые, почти водянистые голубые глаза наводили на мысль об искусственном обесцвечивании. «Солнце встало, Кейс. Солнце твоего счастливого дня». Кейс бросил руку в сторону, но мужчина легко отклонился от обжигающей горячей струи. Под светлым, под рисовую бумагу обоем растеклось коричневое пятно. На левой мочке мужчины висел золотой многоугольник. «Спецназ». Армитидж улыбнулся. «Налей кофе и пей», — равнодушно бросила Молли. «Бояться тебе нечего, но ты не выйдешь отсюда, пока Армитидж с тобой не поговорит». Девица села по-турецки на атласный пуфик и стала, не глядя, разбирать свой игольник. Кейс вернулся к столу и снова налил кофе. Два зеркала следили за каждым его шагом. «Ты слишком молод, чтобы помнить войну, верно?» Армитидж провел громадной ладонью по коричневому ежику на голове, на запястье тускло блеснул золотой браслет. «Ленинград, Киев, Сибирь. Именно там, в Сибири, мы предрешили твою судьбу, Кейс». «И как это следует понимать?» «Разящий кулак, Кейс. Слышал когда-нибудь?» «Какая-то диверсионная операция, так что ли? Пытались сжечь коммуникационные системы русских вирусными программами?» «Да, слышал. Никто не вернулся живым». В комнате повисла напряженная тишина. Армитидж подошел к окну и стал смотреть на Токийский залив. «Не совсем так. Одна группа сумела таки вернуться в Хельсинки». Кейс молча пожал плечами и отхлебнул кофе. «Ты ведь компьютерный ковбой. Так вот, прототипы программ, которыми ты взламываешь промышленные банки данных, были разработаны для операции «Разящий кулак». Для нападения на компьютерный центр в Киренске. Каждая группа состояла из сверхлегкого мото-дельтаплана «Ночное крыло» с пилотом и матричной деки с жокеем. Мы пользовались вирусом Крот. Эта серия стала первым поколением действительно мощных программ вторжения. «Ледоколы», — кивнул Кейс, не отводя от губ красную кружку. «Да, система защиты компьютерных банков данных, лед. Система вторжения – ледокол». «Вы, мистер, ошиблись адресом, или лучше сказать, опоздали. Я больше не жокей. Так что нам остается только попрощаться, и я был там, Кейс. Там, где изобрели тебя и тебе подобных». «Ни хрена тебе, мужик, не обломится ни с меня, ни с подобных мне. Ну, вводятся у тебя крутые башли. Ну, нанял ты эту, ой, как дорогую девку с бритвами. Ну, взяла она меня за жопу и приволокла сюда, ну и что? Где сядешь, там и слезешь. Не буду я больше работать на деке, никогда. Ни для тебя, ни для кого другого». Кейс подошел к окну и посмотрел вниз. «Вон, где я теперь живу». «Судя по психопрофилю, ты намеренно пытаешься спровоцировать улицу, чтобы она тебя убила, в тот момент, когда ты этого никак не ждешь».
«Психопрофиль?»
«Мы создали подробную модель. Раздобыли маршруты твоих поездок под каждым из псевдонимов и обработали полученную информацию с помощью некой военной программы. Ты склонен к суициду, Кейс. Модель оставляет тебе всего месяц жизни. Да к тому же наш медицинский анализ говорит, что уже в этом году тебе понадобится новая поджелудочная железа.
«Мы?» — Кейс посмотрел в выцветшие голубые глаза.
«Кто это мы?» «А что бы ты сказал, узнав, что мы можем починить твою нервную систему?» Теперь Армитидж казался глыбой металла, громоздкой, чудовищно тяжелой, статуя. Кейс понял, что это только сон, и он сейчас проснется. Армитидж больше не заговорит, сны всегда заканчивались стоп-кадром, вот и этот сейчас кончится тем же.
«Ну?
Так что ты на это скажешь?» Кейс перевел взгляд на залив и зябко поежился.
«А то и скажу, не засирай мне мозги».
Армитидж невозмутимо кивнул.
«А затем спрошу, на каких условиях?»
«Примерно на тех же, на каких ты работал раньше».
«Дай человеку прийти в себя», — Армитидж подала голос Молли.
Детали игольника лежали перед ней наподобие хитроумной головоломки.
«Он же на куски разваливается».
«Точные условия», — упрямо мотнул головой Кейс. «И сейчас. Прямо сейчас». Его била дрожь, и он не мог эту дрожь унять. Безымянная клиника в дорогом районе. Навехонькие, блистающие чистотой павильоны, разделенные аккуратными, ухоженными садами. Кейс помнил это место, одно из тех, куда он обращался в первый месяц своего пребывания в Тибе.
«Ты напуган, Кейс? Напуган так, что поджилки дрожат?»
Воскресным полднем он стоял вместе с Молли во внутреннем дворике. Белые валуны, островок зеленого бамбука, черная галька, выложенная пологими волнами. Робот-садовник, похожий на большого механического краба, подстригает бамбук.
«Все будет хорошо, Кейс.
У Армитиджа огромные возможности. Он расплатится с этими нерводерами той самой программы, которая объяснит им, как тебя лечить. С этой программой они обойдут всех своих конкурентов года на три. Ты представляешь себе, сколько это стоит?» Она сунула большие пальцы за ремень кожаных джинсов и качнулась на лакированных каблуках своих вишнево-красных ковбойских сапог. Узкие носы окантовывало блестящее мексиканское серебро. Непроницаемые, отливающие ртутным блеском линзы казались глазами какого-то фантастического насекомого.
«Ты ведь уличный самурай», — сказал Кейс. «Как давно ты на него работаешь?»
«Пару месяцев».
«А до этого?»
«Работала на другого. Вот такая я, работящая девушка». Он кивнул.
«Забавно, Кейс».
«Что забавно?»
«Я же с тобой, считай, знакома. Этот профиль, о котором он говорил, я знаю, что у тебя внутри».
«Ничего ты, сестренка, не знаешь.
Ты же в полном порядке. То, что с тобой случилось, просто непруха».
«Ну а как Армитидж?
Он как? В полном порядке?»
Лавируя среди волн черной гальки, к ним приближался робот-краб. Его бронзовый панцирь казался древним, тысячелетним. В метре от сапог Молли робот выплеснул из себя луч света и на мгновение застыл, анализируя полученные данные.
«Знаешь, Кейс, я никогда не ищу на свою драгоценную задницу никаких приключений».
Краб повернул в сторону, но Молли ловко ударил его ногой. Окантованный серебром носок сапога лязгнул по бронзовому панцирю. Механизм упал на спину, задергал бронзовыми лапами и быстро перевернулся обратно. Кейс сел на валун и стал водить носком ботинка по гальке, разрушая идеальную симметрию черных волн. Порылся по карманам в поисках сигарет.
«В рубашке», — подсказала девушка.
«Ты не ответила на мой вопрос». Кейс выудил из пачки мятую Ехиоанину, и девушка щелкнула тонкой стальной зажигалкой немецкого производства, блестевшей как хирургический инструмент.
«Ладно, скажу. Этому мужику подвернулось что-то серьезное. У него большие деньги, которых не было раньше, и он все время получает еще и еще. В уголках ее губ явно чувствовалось напряжение. А может быть, наоборот, это он кому-то удачно подвернулся. Она пожала плечами.
«Что ты хочешь этим сказать?»